Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Балтийский дом» для Римаса Туменоса и книга «Частная жизнь женщины в Древней Руси и Москве». Во второй части передачи наш гость Александр Галибин. В Петербурге прошел 21-й международный театральный фестиваль «Балтийский дом». Программу его составили из литовских и московских спектаклей Римаса Туменоса. Показали Троила и Крисиду и дядю Ваню Вахтанговского театра, «Горе от ума» театра «Современник», «Мистер» с Малого драматического театра Вильнюса и его же «Ревизор». Но роль Городничего в литовском спектакле сыграл Сергей Маковецкий. Раньше «Ревизор» Туменоса играли вахтанговцы, поэтому Маковецкому не пришлось долго учить роль. Сейчас Туменос художественный руководитель театра имени Вахтангова, но российскую театральную публику с ним познакомил именно фестиваль «Балтийский дом». Сперва показали спектакль Малого драматического театра «Вильнюса. Улыбнись нам, Господи». Историю о старике, который вместе с друзьями отправился из маленького еврейского местечка в большой город искать справедливости. Простой сюжет рассказывался как притча о вечной дороге и исходе, и это был настоящий театральный шедевр. Позже спектакль сняли с репертуара, потому что умер актер, и Туменос не захотел его заменять. На следующий балдом Римас привез лермонтовский «Маскарад», а когда он возглавил театр имени Вахтангова, то вернулся к этому наименованию, но уже с московскими артистами.
Так новый вальс хорош, как он был поедет, кружилась я быстрее, и чувство стремление меня мысли мою невольно мчало вдаль, и сердце сжалось.
Туменос поставил спектакль о прощальном бале «Век». Очень смешной, безумно красивый и отчаянно ностальгический. Когда человек оглядывается на свое прошлое, многое видится ему бессмысленным, что-то забавным, что-то прекрасным. А если посмотреть вдаль, там заснеженное кладбище и смерть. Вот так, как за собственным прошлым и будущим, следит за разными пьесами Римас Туменос. То же самое относится к его «Царю Эдипу». Спектакль тоже привозили на Балтийский дом. Туменос всеми способами старается избежать пафоса, патетики древних катурнов. Он показывает, как смешно выглядят старинные мифы при попытке перевести их на язык современной сцены. И как, тем не менее, драматична история молодого мужчины Эдипа, поправшего моральный закон. Позже Туменос поставил шиллеровскую «Марию Стюарт» в Московском театре «Современник» с Мариной Нееловой и Еленой Яковлевой в главных ролях. Традиционно конфликт произведения сводился к борьбе двух королев за власть и к ревности королевы-девственницы к своей легкомысленной сопернице. Но ничего подобного в спектакле «Грэм Шиллера» не обнаружишь. Любовь, а не жажда власти, погубила одну физически, другую духовно, замечательно красивых и сильных женщин. Потом Малый драматический театр из Вильнюса приехал на гастроли в Москву, показал 5 спектаклей, в том числе «Мадагаскар» в инсценировке Мариуса Ивашкевичуса. Герой – географ, путешественник Казимир Спа. Он предлагал всем литовцам эмигрировать и искал подходящую землю для запасной Литвы. Литовцы в спектакле «Мадагаскар» все поэты, все идеалисты, все националисты, но национализм у них не пугающий, скорее забавный. Самих же людей, над которыми потешаешься весь спектакль, внезапно становится жаль. Уж больно похожи они на чеховских недотёп.
Жизнь наша станет тихою, нежною, сладкою.
С драматургией Мариуса Ивашкевичуса еще раз мы встретились прошлой весной, когда на «Золотую маску» приехал в Москву спектакль Малого театра Вильнюса «Мистрас». Пьеса эта напоминает «Берег утопии» Стоппарда, отчасти пересекается с ней по времени, 40-е годы 19 века, и по месту действия – Париж. Судьба сводит на исторической сцене очень знаменитых людей – Мицкевича, Шопена, Жорж Санд, Бальзака. Все бредят новыми социальными и религиозными идеями. В доме Мицкевича появляется Анджей Тавянский, мистик и основатель секты «Круг Божьего дело. Идеология, которая подменяет собой реальную жизнь, разрушительна для таланта. Это одна из тем спектакля. А вторая – это сама жизнь. Роман Жоржа Анты Шопена, безумие супруги Мицкевича Целины, совершенно уверенной в том, что великий композитор любил ее мать, а на ней женился из-за внешнего сходства с матерью. Смерть Шопена от туберкулеза, смерть Мицкевича от холеры и много тому подобных далеких от романтизма подробностей. Еще одна тема – национальные отношения. Россия, Польша, Литва. «Я литвин, по паспорту русский», – говорит Тавянский. «Все мы по паспорту русские», – отзывается собеседник. «Ты не поляк, ты наполовину француз», – это Мицкевич Шопену. «А ты наполовину литовец», – это Шопен Мицкевичу. Лист повсюду кричит, что он венгр, и каждый хочет показать свой национальный костюм. Это еще одна реплика пьесы. Национальные костюмы показывают по преимуществу в польских и литовских ресторанах Парижа. Французы недоумевают, как со стороны там, на востоке, Литва в Польше, а Польша в России. Изгнанники мечтают о независимости своей родины. Мицкевич под влиянием идей Тавянского соберет 12 апостолов-повстанцев, чтобы освободить Польшу из-под российского ига. А французы поют Марсельезу и вынашивают планы глобализации, когда не будет ни поляков, ни русских, ни литовцев, а будут народы номер один, номер два и так далее. Что-то похожее на современную идею называть папу с мамой родителями номер один и номер два. Очень актуально звучит мысль о том, что христианству пора приспосабливаться, иначе придется поменять его на другую религию. Пьеса умна, остроумна и элегична. То же самое можно сказать и о спектакле, о декорациях, о музыке и об игре молодых литовских актеров. Любому человеку, который любит театр, совершенно очевидно, Рима Стуменос – одно из первых имен европейской режиссуры, поэтому на фестивале «Балтийский дом» ему посвятили еще и круглый стол под названием «Свой среди чужих, чужой среди своих», и рассказывает об этом Татьяна Вольц.
В этом году руководители фестиваля «Балтийский дом» решили продолжить традицию авторских фестивалей и обратиться к творчеству всемирно известного литовского режиссера Римаса Туминеса. В буклете статья самого режиссера «Человеком можно стать, только пройдя через испытания, через земное чистилище». «Балтийский дом» – это распятие, где осознаешь свое призвание и судьбу и побеждаешь смерть. Дом, где тебе продлевают жизнь. Каждый раз жду начала фестиваля, как день последнего суда. Не знаешь, осудят тебя или нет. Но уезжаю оттуда воскресший, возвращаюсь в театральное пространство более чистым, пишет Рима Стуминес. На сцене театра фестиваля «Балтийский дом» шли спектакли, в доме актеры их обсуждали и размышляли над самим феноменом Римаса Туминеса. О формах исторической памяти в театре Туминеса говорит доцент кафедры истории и теории искусства Литовской академии музыки и театра, доктор наук Шаруне Тринкунай.
Сегодняшней литовской, так сказать, туминологии все чаще используется метафорическая категория театра памяти. Она означает попытку поймать, схватить театр Римаса Туминеса как феномен, рождающийся из своеобразных комнат памяти, тех или иных моментов национальной истории, национальной и междучеловеческой культурной истории, театральной истории, истории коллективных травм, воспоминаний своего персонального детства. В этом элегантном туминовском доме комнат памяти, наверное, наиболее ярко и конкретно может быть выделена территория памяти национальной истории, которая периодически вторгается в разнообразный спектр сценических интересов Римаса Туминеса. Но, конечно, наиболее полно свою квартиру национальной исторической памяти Римас Туминес выражает, опираясь на литовскую драматургию. Литовским материалом Римас Туминес как бы испробовывает то, что потом продолжает и развивает своими интерпретациями мировой классики. Не случайно, наверное, после каждого литовского его спектакля следует блок классики. Наверное, тема дома, тема домов, кажется одной из главных тем театра Римаса Туминеса. Он рассказывает о домах, которых отнимают, из которых уходят, которых возвращаются, которых потом опять оставляют. В таком способе он как бы рассказывает о человеке в каких-то вечных поисках приюта. Об этом он рассказывает своей специфической манерой, с тем умением драматичность соединять с какой-то уютной, светлой, теплой легкостью. Вот эта манера, этот стилевой прием впервые был испробован на материале литовского исторического прошлого в спектакле «Здесь не будет смерти», в котором рассказывалось о маленьком провинциальном городке переломного времени, о простых маленьких его людях своими простыми повседневными жизнями, своими заботами, забавами, болями, радостями. То есть в руках Рима Сатуминас историческая память смело отказалась быть памятью каких-то важных событий, выделяющихся личностей, и стала памятью повседневных опытов человека. Рима Сатуминас впервые в истории литовского театра как бы очеловечил взгляд на историю, ища там ни ответственных, ни виновных, ни правых, ни конфликтов, ни оконченных сюжетов, а просто человеческой жизни.
О том, что привнесли в московское театральное пространство спектакли Туминаса, говорит театральный критик Алена Карась.
Это ощущение остроты, столкновение с тем, что сразу же стало называться литовским, литовскостью. Да? Вот это как бы что-то такое, что непривычным образом вписалось в московский театральный сюжет. Может быть, самым острым таким столкновением был спектакль, конечно же, по русскому классическому тексту «Горе от ума». То, с чем сталкивается публика в этом спектакле, сразу погружает ее в какое-то другое пространство, там печь такая русская или барская. Ее образ начинает быстро соединяться с репликой про Ивана Великого, колокольню Ивана Великого, и дает кентавра в виде печи и колокольни. То есть такая абсолютная доминанта московской Руси. Мне такое ощущение есть, что что-то русское в самом деле начинает давлеть над этими спектаклями.
Татьяна Вольская посетила круглый стол, который фестиваль «Балтийский дом» посвятил Римасу Туминасу. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Стараниями Ильи Смирнова в исторической нашей библиотечке заполняется еще одна полка, феминистская. В издательство «Ломоносов» вышла книга Натальи Пушкарева «Частная жизнь женщины в Древней Руси и Москве». Насколько отличалась эта долюшка женская от того, что предлагало традиционное индуистское общество или мусульманское? Спрашиваю Илью Смирнова.
Добавлю, что книга имеет завлекательный подзаголовок «Невеста, жена, любовница». А отвечу я вам, пожалуй, цитатой. Каков был идеал доброй жены? В первом ряду религиозность. Добрая жена должна быть богобоязненной. Далее следовали факторы социальные. От доброй жены требовалось отречение от любых дел вне семьи. И моральные. Под доброй женой, разумелась, жена покорная, безоговорочно согласная на признание своей второстепенности по сравнению с мужем. Конец цитаты, и лично я не вижу никаких принципиальных отличий от традиций исламского средневековья. Расхождения стадиальные. Равноправие женщин как показатель общего развития.
А фактор многоженства?
Ну, вы же понимаете, многоженство даже разрешенное. Удовольствие не для всех. По понятным биологическим причинам, усугублявшимся в прошлом еще и высоченной женской смертностью. Вот посмотрите на сайте «Антропогенез». Очень интересная статья со статистикой по разным эпохам. Кстати, забавно. Обсуждаю эту тему с женщиной, кандидатом наук, и ссылаюсь на работы, написанные тоже женщинами. Противоестественная ситуация с точки зрения средневекового сознания.
Интересные перемены произошли сейчас. Сверхсмертность в основном касается мужчин.
Да, но она порождена обстоятельствами чрезвычайными. Алкоголь, наркотики, криминал, война. Вряд ли женщины в прошлом много воевали. Пили? Ну что ж, в книге Натальи Львовны Пушкаревой отмечается и такой прискорбный момент. В популярном с 15 века слове Кирилла-философа «хмель» выступает как живое лицо и получает против пьянства жен. «Аще познается со мною жена, учину ее безумницею и воздвижу в ней похоти телесные». Ну и указываются очевидные причины такого. Скудость духовной жизни, безрадостность досуга, безысходность жизни с нелюбимыми, тяжесть повседневного труда, униженность. Но все-таки намного чаще тогда, как и теперь, в обнимку с хмелем выступали представители сильного пола. Похмелен, пошел бы в торг, да кун нет. И последствия. Он, Иван, в таких молодых летах пьет и, напившись пьян, свою жену бьет и мучит. Жена да сын всегда в слезах пребывают. Тот Артемий свою жену беспрестанно мучит, и что было за нею приданого, все пропил. И так далее. Но возвращаясь к много и немного женству. При демонстративном двойном стандарте по отношению к похотям телесным со стороны мужчины и со стороны женщины, не думаю, чтобы положение ее в средние века так уж принципиально зависело от того, имеет ли ее государь три законные жены или одну жену и пару любовниц. И книга «Частная жизнь женщины», конечно, очень ко времени, поскольку не прекращаются попытки нас в этот туман холодного прошлого обратно запихнуть, представив феодализм с его вопиющей социальной несправедливостью, невежеством, догматичной упертостью, как образец общества, построенного якобы на основе христианской морали. Каковая мораль якобы процветала при Иване Грозном и Инквизиции, а потом вот нехорошие просветители и гуманисты идиллию разрушили. Наталья Пушкарева показывает, что это была за идиллия на самом деле. Показывает, привлекая широкий круг источников. Особо отметим частную переписку, которой, конечно, сохранилось мало, но именно в ней, за чистоколом этикетных формулировок, находится место для простых человеческих слов о реальной жизни. Это, цитирую, «послание, выплеснувшееся из искренних и нежных женских душ».
Замечу, что оппоненты могли бы вам напомнить ваши собственные резко критические высказывания по поводу разнообразных проявлений постиндустриального неоязычества в науке, в образовании, в искусстве. Это все самое что ни на есть современное, даже актуальное и активно разрушает традиционные табу.
Ну, смотря с чем сравнивать. Если мы оцениваем так называемые образовательные реформы как деградацию, то по сравнению с чем? С тем, как учили, как принимали экзамены 40 лет назад. А если заглянуть поглубже, в те времена, когда князь Пожарский расписывался за 8 сослуживцев, неграмотных аристократов, ну тогда может статься Фурсенко очень неплохой министр. Наши сегодняшние ценности, интеллектуальные и нравственные, связанные с просвещением, гуманизмом и с теми грандиозными социальными преобразованиями, которые произошли в последние столетия и утвердили базовый принцип, что все люди от рождения равны.
Слово «христианский» по отношению к Средневековью вы тоже употребили с оговоркой, якобы.
Ну а как еще оценивать? Например, установки на жесткую социальную стратификацию. Брать в супруги только равного, пару, подобную себе. Я цитирую, «общество, склонное скорее допустить адюльтер, сожительство с социально зависимыми, побочные семьи, нежели позволить социальные и имущественные различия в браках. С этой точки зрения, простите, родство с Иисусом или с каким-нибудь простым рыбаком из числа его апостолов стало бы позором для честной семьи. Христос учил прощать, а здесь, цитирую, «прощавших женам их измены рекомендовалось наказывать штрафом в пользу церкви». То есть женофобские церковные сочинения не просто оправдывали ревнивую дикость, но еще и специально натравливали на женщин тех мужчин, которые от природы к этой дикости были не склонны. Или вот я цитирую, «применение контрацепции наказывалось строже абортов, который, по мнению православных идеологов, был единичным душегубством, а контрацепция – убийством многих душ». Но здесь, конечно, нельзя не отметить один из главных недостатков исторического христианства, сыгравший печальную роль в судьбе героини этой книги, до сих пор, к сожалению, не изжитой. Это невроз греховности вокруг всего, что связано с интимной жизнью. Такая специфическая закомплексованность. «Воном деле скверно пребывающее, яко свинья в кале валяшеся». Ну, было бы это так скверно, наверное, создатель не стал бы соответствующих органов создавать, а людям определил размножаться почкованием. Шучу, конечно. С точки зрения беспартийной науки, корни сексуальной озабоченности очевидны. Первобытная магия нагружает процессы размножения посторонними смыслами. Отсюда, цитирую, «неубедительность нравственных ориентиров, предлагаемых церковнослужителями в качестве жизненного стержня».
И что же, автор книги не боится высказываться на такие темы?
Позиция автора мне лично очень близка. Прежде всего, объективный, рациональный подход даже к такой субъективной материи, как отношения между полами. Сама натуральная экономика способствовала замкнутости женского мира. Отношения в семье имели отнюдь не личностные, а именно экономические причины и так далее. Отдельное спасибо за признание общечеловеческой ценности прогресса. До образовательных реформ это была бы странная похвала, да? Все равно, что похвалить математика за умение складывать дроби. Но теперь даже само слово «прогресс», как вы знаете, не в моде. А здесь право женщины выбирать – яркое свидетельство продолжающегося освобождения от морализаторства и ханжества, от коллективного невроза греховности. В книге прекрасно показано, что как только появлялась хоть малейшая возможность женщине проявить себя как самостоятельная личность, тут же рушились мифы о ее неполноценности. Цитирую. «Известно, сколь велика была роль образованных матерей, вообще воспитательниц, в судьбах некоторых русских правителей. При отсутствии системы образования многие женщины привилегированного сословия, будучи гораздо грамотными, словесного любомудрия преисполненными, все образование детей брали на себя. Женщины, в меньшей степени зависимые от служебной субординации, могли зачастую заступиться о конкретном человеке или попечаловаться о частной карьере. Стремление, а главное умение некоторых женщин вмешиваться в служебные дела сыновей, мужей, племянников просто поразительное».
Помнится, вы нам из другой книги зачитывали историю про Меланию Клеменову, кажется, которая добилась-таки, чтобы ее мужу-ветерану выдали через разрядный приказ, что положено жалование за ранение, прибавку к окладу и освобождение от налогов.
Да, хорошая иллюстрация. А с другой стороны, книга Пушкарёвой, она не является ни в коей мере антицерковной. Вот отмечается и позитивная роль церкви, утверждение гигиенических норм, там, освобождение беременных женщин от работы. Полагаю, эту линию можно было бы провести четче, вот развести ситуацию позднего и раннего средневековья, когда по языческому закону женщин, извините, просто приносили в жертву на похоронах, чтобы обеспечить господину на том свете эскорт обслуживания. И вот это священники решительно пресекли. Здесь, раз уж мы заговорили о четкости, пожалуй, с очередной раз на ее отсутствие в книге. Понять принцип, по которому материал рассредоточен по главам, очень трудно. Возникает ощущение блуждания по кругу. Ни диспозиции, в которой как раз было бы показано, ну вот, от какого языческого наследства отталкивались крестители Руси, ни выводов в финале. Те разумные умозаключения, которые я цитировал, приходилось собирать по клочку из середины книги. Не все благополучно с терминологией. Слово «московиты» было уместно в устах иностранных путешественников, но страна все-таки официально называется Россией. Или, например, цитируется православный публицист XVI века Ермолай Еразм, который выступал против бесчествования и умаления женщины. Но такая смена акцентов, эта цитата, была вызвана не гуманизацией культуры или, по крайней мере, не только этим. В эпоху Грозного и Годунова странно было бы ожидать утверждения гуманистических идей. Но, простите, даже в эту эпоху гуманистические идеи все-таки утверждались в обществе усилиями самоотверженных людей. И это не только Ермолай Еразм, но и Матвей Башкин, Феодосий Косой. Ну, нам есть кем гордиться. Очень хотелось бы, чтобы эта традиция не прерывалась.
Мы с Ильей Смирновым обсудили книгу «Частная жизнь женщины в Древней Руси и Москве». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. В столице Ирака Багдаде по меньшей мере 10 человек погибли в четверг вечером в результате двух взрывов, которые произошли в районе Садр, населенном преимущественно шиитами. В Каспийском море терпит бедствие танкер Григорий Бугров. На судне находились 14 человек, они эвакуированы. Танкер получил пробоину. Затоплено машинное отделение, на борту 6 тысяч тонн мазута. В Махачкале совершено нападение на начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Дагестану Муслима Дахаева. Он ранен. Верховный суд России признал законным приговор бывшему члену Совета Федерации от Башкирии Игорю Изместьеву. Решение обжалованию не подлежит. Тверской суд Москвы отказался вызвать на процесс по делу о беспорядках на Манежной площади главу МВД России Рашида Нургалиева, руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина и других высокопоставленных чиновников. Лондонский судья КРНР, рассматривающий дело об убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, не исключил, что обстоятельства его гибели может рассмотреть английский высокий суд. Глава комиссии Евросоюза по вопросам расширения Штефан Фюле в четверг высоко оценил усилия, которые предпринимает Черногория для интеграции в Европейский Союз, однако отметил, что много еще предстоит сделать. Парламент Словакии сегодня одобрил расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности. Таким образом, все 17 стран еврозоны поддержали меры по усилению влияния фонда. Суд в Праге сегодня постановил, что бывший кандидат в президенты Беларуси, оппозиционный политик Олесь Михалевич, не должен быть экстрадирован на родину. Парламент Молдавии в четверг отправил в отставку директора службы информации и безопасности Георга Михая. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи наш гость Александр Галибин. Перечислять роли и поставленные спектакли Александром Галибиным я не буду, потому что их слишком много. Напомню только, что Галибин сыграл Николая II в картине Панфилова «Романовы. Венценосная семья» и мастера в телефильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». А еще что, с 2008 года Галибин возглавлял Московский драматический театр имени Станиславского, но в 2011 году вынужденно покинул этот пост. Департамент культуры Москвы не продлил с ним контракт, потому что некоторые влияния на артисты, в их числе Владимир Коренев, были недовольны новым художественным руководителем и нашли способ с ним расправиться. Однако разговор с Александром Галибиным мы начнем не с этого.
Вдруг я подумала, что жизнь моя сложилась самым загадочным образом. Я вас на сцене не видела никогда в моей жизни. В какой момент актер Александр Галибин передумал быть актером, по крайней мере, театральным?
У меня был выбор – или театр, или кино. Потому что мой мастер, замечательный мастер Рубен Сергеевич Агамерзян, он к кино относился довольно ревностно. И у меня было огромное количество приглашений после фильма «Трактир на Пятницкой». Но я вот выбрал кино, потому что это было и денежно. Я мог много ездить, и студия Горького, и Мосфильм, и экспедиции. И вот я польстился на такую жизнь, короче говоря. И эта жизнь довольно вольная. Я очень жалел потом, что я ушел из театра, потому что театр все-таки контролирует артиста, и все равно театр является кузницей, скажем так, таланта. Укрепляется профессия в театре. И я думаю, что, в принципе, я потом и ушел как бы из кино по той же причине, что, да, вдруг в какой-то момент я понял, что меня используют. Мое качество человеческое внутреннее, оно перестало работать на экране. Я просто это видел, да.
В тот момент, когда актер сам начинает видеть, что что-то не так в его собственной работе, он уже превращается в режиссера. Я шучу отчасти. Обычно актеры просто любят то, что делают.
Мы снимаемся во всякой там ерунде, да, все. Но все равно это ты ведешь диалог, по большому счету, с миром. Вот это перестало происходить.
И тогда пришла мысль самому стать режиссером, а не вернуться в театр. Вот это же тоже чудно.
А у меня были попытки возвращения в театр.
Театр киноактера, да, был при Ленфильме?
Ну, я был в театре киноактера при Ленфильме. В тот момент, когда я туда пришел, театр перестал как таковой существовать. Я пытался вернуться в театр и вел переговоры и с Григорием Александровичем Товстоноговым. И тогда в театре комедии был режиссер Аксенов. Я даже начал репетировать в спектакле «Тень» с Витей Гвоздицким. Он играл «Тень», я играл ученого. Но потом по причинам опять кино я был вынужден уйти, и, в общем, так у меня роман с театром не сложился в 80-х годах.
То есть Александр Галибин дисциплинированным театральным актером никогда не был, но потом, когда стал режиссером, наверное, требовал от актеров дисциплины.
Почему? Я же три года я был очень дисциплинированным и как бы воспитан в этой системе координат. Наш театральный институт замечательный, тогда ЛГИТМИК он назывался, вот это воспитание, культуру по отношению к театру он давал. Тем более, что наш мастер, имея свой театр, мы, в общем, видели, как это происходит, и мы с первого курса до четвертого это впитали. Тем более, что начиная со второго курса мы уже играли в театре, что и я хотел сделать тоже со своими ребятами в Щукинском училище.
И потом вы поступаете уже в Москве на курс Анатолия Васильева уже на режиссуру.
Я попал на спектакль «Сарсо». Это не значит, что я не смотрел спектакли. Я видел очень хорошие спектакли, просто выдающиеся спектакли и у Товстоногова, и там, не знаю, у Ефима Падвы, когда он был жив, и у Воробьева, у Апаркова Гены. И в Москве я видел и у Любимого спектакли, и Фроса спектакли, с которым мы тоже общались. Был момент, когда мы вот общались, и он приглашал меня к себе. Но когда я увидел Сырсо, меня это потрясло. У меня просто было потрясение. Я не понимал, как это сделано. То есть есть такая фраза «я жизнь человеческого духа», да, на сцене. Я когда это увидел, я хотел прийти к этому человеку, захотел к нему прийти и понять, как это делается. А потом в течение года целая цепочка событий меня туда вела. Мы снимали картину «Муж и дочь Тамары Александровны», в которой, вернее, я снимался. Мы жили в Москве. У нас художником на картине был Паш Каплевич, который, значит, в это время был одновременно и на Мосфильме, и у Васильева, и у Васильева больше, который делал с ним спектакли как художник. И он меня привел к Анатолию Александровичу, собственно. Привел и говорит, вот человек хочет посмотреть, значит, как вы работаете вот с курсом. Там был тогда курс, это выпускался спектакль «Шесть персонажей в поисках автора». И я стал ходить к нему. Я полгода ходил к нему. Потом весной стал поступать. И сдал все экзамены, уже достаточно взрослый человек. И сочинения писал, и читал басню, прозу, стихотворение. Мы все это делали. Я так поступил. И было 4 потрясающих года совершенно на вот, поварской ныне.
«Сырсо» — это был спектакль Анатолия Васильева, который он сделал изначально в театре на Таганке. «Взрослая дочь молодого человека» была им сделана в театре драматическом Станиславского, который позже возглавит сам Галибин. И вы работали потом в школе драматического искусства, ну, то есть на Поварской, вы работали.
Когда Анатолий Александрович выпускал спектакль в Париже «Маскарад», я был на премьере того знаменитого спектакля, где разразился скандал, когда человек с балкона крикнул «Мерда!» Все это русская мерда. Когда зритель стал уходить со спектакля, и в зале осталось к середине действия, а спектакль шел 4 с лишним часа без антракта, ну, человек, наверное, 100. У меня на этом спектакле родилось ощущение, что я не должен дальше продолжать находиться в школе драматического искусства. Магия общения с Василием велика, но я ему сказал, что я хочу самостоятельной жизни. И я ушел с летней сессии, даже не получил диплом. Диплом я получил только 2 года назад, когда я пришел в театр Станиславского, и нужен был диплом. Значит, обратились в ГИТИС, он там лежал, и мне его тогда отдали. Но такого торжественного вручения диплома не состоялось. Но вот у меня есть теперь диплом, официальный диплом, что я режиссер.
Я когда спросила про Анатолия Васильева, то я как раз подумала, что я почти ни одного человека не знаю, который бы попал к Анатолию Васильеву, ну, просто так вот, как люди ходят, там во все институты одновременно отдают документы, ну, вот, попал к Васильеву. К Васильеву всегда люди шли очень целеустремленно и целенаправленно именно к нему. Саш, вообще я клоню в такую очень определенную сторону. Вы все время уходили. Вы как персонаж русской народной сказки «Колобок», который от бабушки ушел, от дедушки ушел, вообще-то всех ушел, потому что потом вы уже как режиссер, вы работали в разных театрах, и дважды, до Москвы, я имею в виду, вы были главным режиссером. Сначала Новосибирский, «Глобус». Да, с 2000 года, конечно, вы возглавили Новосибирский театр «Глобус», и потом вы несколько лет работали в Александринском театре.
Я еще от жен уходил, понимаете? Это если говорить, все время уходил. Нет, ну на самом деле эти шаги, они были все абсолютно сознательными, потому что когда мы с семьей уехали в Новосибирск, это был момент, когда в Петербурге вообще перестали давать постановки. И тогда надо было думать о том, что или ты едешь, ищешь счастье на стороне, ну, скажем, едешь там, не знаю, завоевывать Москву, да, с той вот уже репутацией режиссера, которая была там минимальная, но она какая-то была.
Ну, не минимальная, у вас к этому времени и награды были самые разнообразные, по-моему, за спектакль по пьесе Шипенко «Ля Фюнфундерлюфт». У вас была премия чуть ли не в начале 90-х годов за режиссуру, и вы не кокетничаете, не скромничаете.
Ну, я просто очень спокойно к этому отношусь, даже забываю иногда про свои какие-то заслуги. Вот и мне что-то надо было предпринимать. И тогда вот возникло это предложение с театром «Глобус» его возглавить. И я хотел поехать, чтобы понять, что такое руководить. Потому что я-то считаю, что действующему режиссеру, который работает, ему обязательно нужно пройти провинцию. обязательно пройти этих замечательных артистов, кроме театра, у которых ничего нет, потому что там нет кино в том объеме, которое есть в Москве, там нет телевидения, которое есть в Москве, там нет радио, которое есть вот в крупных городах. И я оттуда не ушел, у меня кончился контракт. И после этого я уехал в Петербург, меня позвал Валерий Владимирович в...
Фокин, в Александринский театр.
Да, Валерий Владимирович Фокин. Мы вместе отработали 2 года, у меня кончился контракт, и я ушел. Но то, что в Новосибирске было замечательное время, потому что там было сделано очень много спектаклей, которые я бы не сделал за этот период ни в Москве, ни в Петербурге. Никто бы мне не дал просто сделать такое количество постановок.
Саша, я не понимаю, ведь, в принципе, в Москве и в Петербурге ситуация гораздо более выигрышная. Я имею в виду финансово выигрышная, организационно выигрышная. Почему в провинциальном театре там, оказывается, проще выпускать спектакли, чем здесь?
Это вообще другое ощущение себя в городе, там, не знаю, в Омске, в Томске, в Новосибирске, в Красноярске. Это другая работа, это другие люди и другое отношение к тебе. Никто мне никогда не говорил «нет». И вот это было самое главное. Я хотел сделать кроткую, я носился с этой идеей, и никому это не было интересно в Петербурге. Я сделал эту кроткую там. Я хотел сделать игроков, никто не давал мне делать игроков, я сделал это там. Мне предлагали дальнейшее продление контракта. То есть тогда я должен был оставаться в городе и продолжать уже деятельность там не 3 года, а пускать туда корни, как бы предлагали даже мне возглавить институт, который там начал формироваться, стать ректором института. Я понимал, что это все, я тогда там остался, а у меня там есть еще какие-то желания. И тоже после довольно больших раздумий мы уехали.
А у вас сейчас курс в Щукинском, да, в Щукинской школе?
Этот курс я вел 2 года. Потом, когда получилась эта история с театром Станиславского, стало понятно, поскольку это целевой курс, да, что если я продолжаю возглавлять и вести этот курс, то этот курс не войдет в театр Станиславского. Режиссера, художественного руководителя есть свой курс, есть ГИТИС, где он преподает. Возникло вот это такое двойственное ощущение, и я как бы вынужден был уйти с курса. Курс дали, отдали другому человеку, но для меня это тоже странно, потому что тот человек, которому отдали, он подписывал против меня письма. Я продолжаю с ребятами как бы созваниваться, мы продолжаем общаться, но уже как мастер курса я его не веду.
Саш, я опять не понимаю. Ну вот в городе невероятное количество, назовем вещи своими именами, театральных вузов. Очень много, естественно, мастеров курса. Ну, 4 года мы учим актеров, значит, у нас в каждом театральном вузе как минимум 4 мастера курса. Вовсе не все они обещают своим студентам, что они их потом, да еще там целым курсом или хотя бы отдельных талантливых людей, возьмут в свой театр, потому что они не знают, смогут они это сделать или нет. Почему так вышло, что эти студенты остались одни? Ну, вы бы их довели до конца, выпустили бы, и они бы дальше, как и большинство на артистов, ходили бы по театрам, показывались бы, искали бы себе работу, и кто-то бы трудоустроился.
Вот я думаю, что этот вопрос все-таки нужно переадресовать ректору Щукинского училища, с которым у меня замечательные отношения.
Это Евгений Князев.
Но он высказал эту позицию, я подумал и понял, что тут в этой ситуации сопротивляться абсолютно бессмысленно. Потом этически я все-таки всегда, видимо, как вы говорите, я всегда уступаю в какой-то момент. Mm-hmm. Я уступаю, чтобы не входить в еще более конфликтную ситуацию, чем она там, ну, скажем, существует, да? Или в какую-то этическую ситуацию, которая мне кажется некрасивой. Я предпочитаю лучше отдать и наблюдать за тем, что происходит.
Вы ведете себя на самом деле как героиня еще одной пьесы, а именно «Кавказского мелового круга» Бертольда Брехта. Я тоже сейчас напомню людям, что в финале складывается такая ситуация, когда истинная мать и мать фальшивая должны по решению судьи мудрого Аздака тянуть ребенка за руки, та, которая вырвет этого ребенка из круга, та и будет признана истинной матерью. Но истинной матерью признана та, которая вовремя отпускает руки, потому что не хочет причинить боли своему ребенку.
Спасибо, да, это такой образ правильный. Я предпочитаю отдать ситуацию. И, знаете, как правило, время, оно расставляет все на свои места.
Ну, вообще-то тоже довольно любопытно, потому что вот по актерскому типу, и, наверное, вас так и брали, когда вы были молоденькие, совсем маленькие в институт, вы все-таки такой актер, ну, герой романтического репертуара. Я понимаю, что потом, что вы могли сколько угодно играть, там, скажем, пьесы Вампилова и в современных пьесах, потому что у вас действительно очень современный такой типаж, но, с другой стороны, все-таки артистов с такими внешними данными, с такой очень выраженной, очень определенной, красивой мужской фактурой мало, и
естественно, что по идее вот в старом театре вас бы распределяли на роли в пьесах Корнеля, да. там Россины и так да. далее, и так далее. Вы были бы герой, борец и погибали бы не уступив, а вы тем не менее в жизни противитесь своим.
Знаешь, это не значит, ножницы. Что я не могу быть жестким, да, я могу быть жестким и я могу быть компромиссным, потому что театр это все равно организация компромиссная, да. Но есть вещи, которых я не принимаю просто. И с театром это связано в том числе, и с людьми, которые занимаются театром, я не могу переступить через себя. Я не могу видеть предательство, я не могу видеть подлость, я не могу видеть грязь за своей спиной и параллельно с этими людьми работать.
Теперь вот из-за всех этих ситуаций, которые прямо голова в голову, как какая-то очередь у нас уже выстроилась из скандалов в театре. Значит, сначала произошла эта история в театре имени Маяковского, когда актеры атаковали Сергея Арцебашева, и Сергей Арцебашев написал заявление и был отставлен вместе с директором. Затем как раз происходило историю у вас в драматическом театре Станиславского, которого к тому моменту 3 года уже возглавляли и пошли на 2 года, да, пошли на 3-й год. Тоже вы, в общем, отступили, уступили, и контракт этот не был с вами продлен, вы ушли. Потом произошла история в театре на Таганке, где артисты ополчились вообще на Юрия Петровича Любимова, и, соответственно, он тоже, в общем, не продлил своего, скажем так, сотрудничества с театром, который был им создан. Все это совсем разные ситуации. Я абсолютно не склонна вообще это все как-то смешивать в одном флаконе, но из-за этого очень многие мои, например, коллеги, с которыми я, честно говорю, совершенно решительно не согласна, стали нападать на саму систему репертуарного театра. Они стали говорить, что это вот все прогнило в датском королевстве, и что репертуарный театр вывихнул себе сустав, и вправить его уже не сможет никакой Гамлет, а что нужно вообще что-то менять, решать, переделывать, устранять, упразднять, использовать, я не знаю, немецкую, австрийскую, какую угодно, американскую модель и так далее. Что вы на это, что думаете? Не по поводу конфликтов, а по поводу того, насколько этот конфликт...
Я ярый защитник был репертуарного театра. Но эти ситуации, которые сложились на протяжении и этого года, и которые были до этого, ведь звонки и раньше раздавались, что в репертуарном театре не все хорошо. Проблема, как мне кажется, заключается в том, что изменилось в стране все, кроме театра. Эта модель существовала и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е. Она расцвела в 70-е, в 80-е, в 90-е, когда все обвалилось. Эта модель продолжала выживать, и она выжила как модель. Туда не было привнесено ничего практически нового, и эта модель продолжает существовать. Попытки улучшить ситуацию, они ее только ухудшили, да? Хотя я считаю, что театр – это отражение государства. Если плохо в театре, значит, что-то нехорошо и в государстве. Что-то тут надо делать, и причем делать надо срочно. Люди, которые жили при этой системе много-много лет, они ее и не хотят менять, потому что она очень удобна.
Саша, а вот что бы вы меняли? Вот завтра вас назначают, я не знаю, ну не министром культуры, а даже каким-нибудь самым главным человеком.
Хочу, я не хочу быть самым главным человеком, я хочу заниматься по-прежнему
театром. Хорошо, чтобы вы просто как-то...
Не, ну это же понятно, что надо делать. Надо делать контрактную систему, при которой человек, который приходит в театр, он понимает, что он подчинен абсолютно единой системе координат. Если продолжать развитие русского репертуарного театра, его, конечно, это нужно продолжать, то человек, который приходит в театр, он должен понимать, что в театре есть один бог, это худрук. Человек, который театр ведет, который за него отвечает, который думает об актерах. Худруки, которые ведут театр довольно жестко, да, они выигрывают. Опять никого не осуждая, что есть вещи, которые делать нельзя. Юрий Петрович Любимов – это театральный бог. Ой, я так считаю. Но если я там работаю, я это или принимаю, или не принимаю. Если я не принимаю, я говорю, до свидания, Юрий Петрович. Я не могу, не хочу с вами работать. Вы мне чужды. Это другой вопрос, куда я пойду. Но есть вещи, которые делать нельзя. Значит, вот этот сезон театральный показал, что люди переступили некую черту, которую переступать нельзя. Это табу. Я, наблюдая за своей ситуацией в театре, это видел на протяжении 1,5 лет, начиная от первого безобразного письма, подлого, грязного письма в свой адрес, несправедливого. Причем этих людей, как правило, меньшинство. Это пожилые люди, у которых нет будущего. Будущего не в смысле их жизни, а будущего театрального. У них его нет. Причем это меньшинство... довольно некрасивое меньшинство, потому что оно начинает давить и запугивать большинство. И те, кто поумнее, они или отходят в сторону, а те, кто не желает, чтобы так было, они начинают бороться. Но проблема заключается в том, что руководству и департаменту нашему по культуре, ему не нужно, чтобы, видимо, театр развивался, хотя я со своей стороны сделал это предложение, оно было очевидным, и начиная от обновления труппы и кончая каким-то определенной эстетикой театра самого, которая, конечно, требует времени, а там не будет биток с самого начала. Меня там упрекали, что в театр не ходят зрители. Но как может зритель появиться в театре, если только за полтора года последних, что я руководил, сменилось 3 директора, 4 зав билетным столом, вся администрация, бухгалтерия. Вот. Ну как это возможно?
Да, вот тех актеров, которые вас скушали, вы их пробовали занять в репертуаре?
Ну да, конечно. Я давал возможность работать. Но там есть люди, актеры, которые по много лет не выходили вообще на сцену. И становится ясно, что они профнепригодны просто. Я опять не хочу никого обижать, конкретно ни про кого говорить. Но надо уметь уходить.
Почему вы их просто не уволили? По достижению пенсионного возраста?
Нет, нету такой статьи. Она изъята из законодательства театрального.
ГЗОТ опоздал на репетицию на 1 минуту. Совершенно. 3 выговора, увольнение.
Марин, это другой путь, да. Когда один из артистов театра на 40 минут сократил спектакль, я объявил ему выговор, что, собственно, явилось отправной точкой для того, чтобы начать импичмент. И я это тоже понимал. Мне надо было его уволить. Я его пожалел. Марин, я не хотел вставать на путь, скажем, ловли блох.
А этим заниматься должен не режиссер и не художественный руководитель, а это есть директор и администратор театра?
Ну, три директора у нас менялось. Я налаживаю отношения с одним директором, в это время приходит другой директор.
То есть они не приходят, назовем вещи своими именами, это не тот же директор, просто взял да и убежал, да, схватив свой портфель. А это, опять же, наш чудесный департамент, который берет и назначает то одного директора, то другого директора, ни с кем ничего не согласовывая, не объясняя.
Со мной, во всяком случае, не было проведено ни одного разговора.
С нами тоже.
Это происходит в кулуарах. Почему именно такое назначение, непонятно. Цели непонятны.
С художественным руководителем должен быть подписан тоже контракт на какое-то время, да или нет, и на какое?
Меньше 5 лет. Просто не имеет смысла для того, чтобы было видно, что ты можешь сделать. И понадобилось там 2 года только вообще, чтобы разобраться, кто кому сват, кто кому кум, и как формировать труппу, потому что никому не нравится слово «формировать труппу». Надо только одно, чтобы было тихо, чтобы никто не высовывался, чтобы была тишина. Так и отставка Юрия Петровича, она, ну, это то же самое. Было тихо, сейчас в театре тихо, видимо. Но как бы внутренняя ситуация конфликтная, она все равно зреет. Так то же самое и в стране происходит. Театр – это отражение, это зеркало. И я абсолютно вне политики, и театр не должен заниматься политикой. Просто должен отражать время.
Саш, а с актерами насколько должен быть заключен контракт?
Труппу все равно должен сформировать худрук, чтобы люди, с которыми ты работаешь, были единомышленниками. Репертуарный театр без атмосферы внутри труппы, без единомыслия, он невозможен.
Вот так как сейчас директор или худрук полностью зависим от, там, допустим, департамента или от Министерства культуры, в разных случаях по-разному, так же точно получается, что актеры целиком и полностью зависят от этого самого худрука. А конечно, если он...
Конечно, да, они целиком и полностью зависят. Зависят как бы художественно. И я абсолютно согласен с таким постулатом уже Григория Александровича Товстоногова, что это добровольный диктат. Ты подчиняешься этому добровольно. Поэтому я говорю, не нравится – уходи, потому что в ситуации конфликта сделать ничего нельзя. Там нет созидания, там нет театра. Да, так звонок вот начался, связанный вот с этой ситуацией, с департаментом, в тот момент, когда убрали Анатолия Александровича Васильева отовсюду, просто выгнали. Ну вот убрали, и что? Свободная площадка. Что она делает?
Что бы там ни происходило, в любом случае нужно было вернуть Васильева, по крайней мере, как только сменилась московская власть. Ну, потому что вся эта ситуация патологична.
Просто извиниться. Ну как это нонсенс просто. Сейчас, я не знаю, Юрий Петрович там из Америки пишет письма. Ну что, это правильно? Это неправильно.
Зато у нас будет обширный эпистолярный жанр. Mm-hmm. Анатолий Васильев пишет письма из Парижа, Юрий Любимов mm-hmm. пишет письма из Соединенных Штатов или откуда-то еще. Ну, вот теперь расскажите мне, откуда нам будет писать письма Галибин?
За это время у меня было две картины. Режиссер Дмитрий Фикс снял картину. Она будет называться «Белый мавр». Замечательное кино с замечательными артистами, с прекрасным сценарием. И вторая по сценарию Юрия Полякова «Грибной царь». Это шестисерийная телевизионная картина.
Вот если бы сейчас, например, предложили в Москве еще какой-нибудь театр возглавить.
Ну это же соблазн. Я театральный человек. И театр для меня это всегда дом, в который я вхожу. Другой вопрос. Что это за дом? Ну, ничего нет невозможного. Как будет складываться судьба, я как работал, так и буду работать. Я в хорошей форме, я считаю. Ситуация эта меня никаким образом не разрушила. Хорошего в театре больше, чем плохого.
У вас изумительно красивый голос. Почему вас переозвучивали в фильме «Мастер и Маргарита»?
Для меня это было довольно большой загадкой. Это была, во-первых, концепция режиссера. Он решил, что мастер должен говорить голосом Иешуа. И эта концепция, как показала жизнь, не сработала. Вот и все. При этом я думаю, что это право режиссера, и Володя Бортко поступил так, как он считал нужным, потому что он вел эту картину. И я то, что мог в картине, я сделал все, отдал там все, что мог отдать в эту роль, я все туда отдал. Но я по отношению к этой ситуации абсолютно честен. Вот и все. Для меня это самый главный критерий.
У нас в гостях был актер и режиссер Александр Галибин. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».